Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей виртуальной студии «Эхо Москвы» замечательный человек, наш друг, не побоюсь этого слова, поэт, музыкант Вероника Долина, литератор, что еще сказать, гражданин, мать, бабушка, жена, боже, можно много чего перечислять. Вероника, приветствую вас, здравствуйте.
Привет, Ксюша, всем привет.
Здесь Ксения Ларина, я ведущая этой передачи. Как вы понимаете, у нас продолжается режим общения в виртуальном мире. Мне кажется, это уже стало нормой для сегодняшнего времени. Наверное, первый вопрос мой к Веронике. Как вообще вы пережили самые такие вот тяжелые карантинные дни? Я так поняла, что вы были на природе, и у вас такое было болдинское лето, потому что стихов было очень много, которые вы публиковали и в Фейсбуке в том числе.
Сейчас что-нибудь жизнеутверждающее расскажу. Вот что. Когда все началось, я была в Москве, а вовсе не в каком-нибудь там Болдино. Ничего такого. Весь март, апрель, май и кусок июня я в Москве. Я не очень мучилась, честно говоря, потому что быть без концертов для меня нормально. Иметь какие-то испытания, я для этого вообще предуготовилась очень давно, в том числе физические, химические. Ну что, ну испытания так испытания. Я практически бодро это себе рассказала и бодро себя запрограммировала. Вот, и, значит, стихи, это для меня тоже не новости, не спецпрограмма. Я пишу каждый день и тем самым побеждаю множество демонов своих внутренних, своих домашних, своих под лестницей, своих на кухне, своих вблизи автомобиля. Я множество небольших зол, которые на нас нацелены, стихами, конечно, подстраховываю. Это не гарантия, но это страховка. Стихи кое-что умеют сделать для человека. А в июне я удалилась на дачу. Это точно. Под какое-то ворчание домочадцев, но я взяла... Ну, тоже у меня внутри просто фыркала машина. Это со мной очень бывает. Это трудно так рассказать один раз. Это если бы мы там ежемесячно, допустим, встречались, где бы то ни было, я рассказывала бы, как фыркает моя внутренняя машина, было бы более понятно. У меня внутри программа. Я взяла детей, 3 штуки Олеговых внучки, погрузила собаку и уехала жить на дачу, которая не верх комфорта, но оборудована. И мы стали там жить с июня, и вот прожили до конца июля, и мои стихи немного попятились. Вот к чему я так длинно рассказываю и якую. Стихи немного отступили. Почему? Потому что наступила музыка. И я занялась музицированием, что со мной в жизни было пару раз. Так вышло, что у меня теперь старенькая пианино стоит на даче. И, о ужас, на моих фейсбучных страницах теперь мало стихов, а музыкальные свои стороны я не решаюсь, пока это черновики, и я не решаюсь их вытаскивать наружу. Но будет и такая минута.
То есть что, это композиторское искусство, а не исполнительское?
Не-не. Нет, я, конечно, расскажу. Я просто села со своими свежими стихами за маленькое старенькое пианино. И как ударила по клавишам, как почувствовала себя человеком, особенно вот это подчеркиваю. Особенно вот это. Но это просто какой-то... Ну, это парус, который еще не порвали. Я себя резко ощутила человеком. Вот, 1, 2, 3, я стала себя ощущать человеком ежедневно, гнала себя за пианино, не надо было гнать, пальцы брали разгон сами, стихи строились, поставила себе запись, и, в общем, такую могучую, радость своему иссохшему, но относительно музыкальному сердцу устроила.
Ну что ж, очень красиво получился рассказ, как я провел этим летом. Получился очень, вот очень позитивный. Огромное
такая
вам
методика,
спасибо.
Такая методика.
Вероник, если говорить о музыке, о песнях и вообще об этом жанре, в котором вы работаете всю жизнь, можно ли сказать, что это уходящий жанр? После вас кто-то есть?
Да ушедший уже просто, к чертовой матери. Mm-hmm. Мы уже проводили последние вообще вагоны, и все, в нашем Терезине уже не играют на скрипках. Все, всех пожгли. Всех пожгли, и в общем, мы оставшиеся смиренно наблюдаем за этим, потому что совершенно ясно, что то время сгинуло. Еще Булашалыч когда-то, он был молод, моложе меня сегодняшний, совершенно. Ну вот, он приговаривал, значит, средней скрипучести голосом, что все пропало и больше ничего не будет в так называемой, значит, этой поэтической песне. Я очень была зла на него за эти вердикты, просто зла. Мне ужасно это не нравилось и казалось совершенно возрастным явлением. Но старшее поколение кое-чего понимало, кое-чего рубило. В мире, в искусстве, в вопросах свободы рубило побольше нашего. Мы уже тоже старшее, сверхстаршее поколение, но, ясное дело, они там покультурнее были по всем параметрам и, стало быть, рассекали лучше. Ну вот, он еще когда говорил, что ничего больше не будет? Прошло, конечно, изрядно лет, его нет больше 20 лет с нами. Ну, столько лет ушло на окончательное затопление всей флотилии. Все, вся эскадра. Вся эскадра. От того, что немножко хлопочут люди помоложе, чем я, и в сущности даже моих годов рождения, и, значит, что-то такое соображают, где-то какой-то хэппининг, а где-то другой хэппининг. От этого ничего не меняется. От того, что кто-то споет чуть ли не под гитару на годовщину Высоцкого, а кто-то еще что-то в этом роде изобразит, как умеет, ничего не значит. Настоящей поэтической весомости текст спеть на маленькую, но полностью индивидуальную мелодию в собственной независимой манере, об этом следует забыть. Мы совершенные магикане, и все.
А значит ли это, что искусство, которым вы занимались всю жизнь, оно могло родиться только вот в тех предлагаемых обстоятельствах, в которых оно возникло? То есть помимо самой как бы роли искусства, да, и роли культурного слоя особенного, и жанра, и литературы, и музыки, это еще и некий, ну, такой жест сопротивления в какой-то степени.
Я думаю, что это было совершенно типовое явление пост Второй мировой войны, общее раскрепощение, общее, ну, с разным выражением лица, но культурная эйфория. Все равно поблекли границы, померкли серпы, молоты и гулаги в 50-е годы. Ну, померкли. Ну вот, во всем мире все сверкало, струилось, лучилось. И, значит, мы не можем, не имеем, конечно, прав себя как-то там приравнять, ну, не знаю, Серебряному веку пред Первой мировой войной. Хотя какие-то вещи там, в общем, все равно напоминают. В общем, это бурный период в культуре, везде повсеместно, везде в мире. В литературе, драматургии, кино, поэзии. Ну, и мы потихонечку, тихенький свой голосочек подали, тишайший. Все-таки та авторская песня под гитару, которая была с Акуджавой и с Кимом, с Новеллой Матвеевой, поразительным феноменом, не покидавшим своего маленького жилища среди Москвы, вот, значит, и бурным Высоцким, ну, конечно, это были европейские семена, часть эйфории после Второй мировой войны. Ну, что делать? Тот ветер ушел, и та буря совершенно пронеслась и ушла. Надо было бы сохранить все лучшее, как, в общем, весь мир хранил. Каким-то образом французы продолжали снимать свое естественное кино. Каким-то итальянцы снимали свое изумительное кино. А наши стеснялись, но уже в 70-х годах, под конец 70-х, расстеснялись окончательно. И со стихами все произошло практически окончательно. От того, что единично замученные просто образом жизни и уровнем жизни, и качеством жизни. Поэты, литераторы, что-то еще вещали, это все единично. Каждому следовало по европейским законам, по мировым, каждому следовало приличное пособие за его приличный роман в «Новом мире», за его хорошую книгу рассказов, не такие какие-то украдкой машину от Союза писателей и кусочек дощатую будку Переделкина. Это что? Это я про поэтов. А так ведь от каждого театра выйдет человек и скажет, разве зарплаты были на Таганке? Разве зарплаты были в театре Вахтангова? Культура зажила абсолютно под грифом унижения. Унижение, и все уже не хватало послевоенного задора. Говорю я это все грустнейшим, не окончательно, на самом деле, погребальным тоном, потому что, таковы законы искусства. Если бы государство могло и хотело, оно бы поддержало. Оно дало бы радио и телевизионные программы, хоть в 80-е, хоть в том кусочке, как в конце 90-х, когда все мои лично товарищи возглавили, кто радиостанции, кто телевизионные каналы. И ясно было, что это ненадолго. И до культуры, до явлений не дошло. Конечно, не дошло. От того, что были симпатичнейшие телешоу, почти ничего не произошло. Должно было дойти прямо до искусства. Должно быть. А руки не дошли. И наступил откат, наступило похолодание, в коем мы на сегодняшний день просто во льдах и живем. Я не очень горюю. У нас были и звездные минуты, и радостные для наших неприхотливых душ месяцы, и даже, возможно, годы. Они были краткие. Очень краткие. И сегодняшнее возвращение на льдину, оно очень тяжелое. Но я ничего, к примеру, потому что я помню, что было и сладко.
Вот какие формы тогда эстетического сопротивления пришли на смену бардовской песни и пришли на смену того распространенного в советское время изопового языка, как мы привыкли это все называть, во всяких видах искусства. Сегодня вы такое наблюдаете?
Наблюдаю, конечно, но это остаточное явление, фельетонное, конечно, оно существует. Mm-hmm. И в остаточных наших симпатичных либеральных газетах их едва ли две. Вот. И, пожалуйста, даже на радио телевидении можно найти эти крохотульки куплетных стихов, плакатных каких-то предзнаменований. Это крохоформы, это крохоборство. И за что такие мучения и, честно говоря, унижения? Зачем? Писали бы себе пьесы абсурдистские, становились бы быстренько вот тут своими кавками, своими Ионеско. Я желаю обходиться без имен, но это и так ясно. Пишет свой такой кисло-горький блог на Фейсбуке Люся Петрушевская. Из этого очень много видно. Человек помнит, ясное дело, немножко постарше, чем я, но все, он помнит 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, и память не отшибла. Не отшибла. А сейчас а сейчас давайте мы будем в парочке московских, около театральных кабаков немножко читать стихи, обрывки пьес. Это мы и делаем, но это кисло.
А публика есть для такого общения?
Моя публика приходит. Моя публика приходит, я избегаю плаката. У меня бывает искушение, когда горит, откровенно на глазах горит Нотр-Дам в городе Париже, и откровенно на глазах начинает загибаться в далеком российском городе Дима Быков, я не могу не свести это дело воедино, просто не могу, и все. И, конечно, пишу какой-то быстренько такой неорнаментальный стих, где я свожу, быковское имя к имени Нотр-Дим. Я тоже могу что-то такое написать. Это возможно, да. Ну, это возможно. Но понимаете, ну пусть у нас что-нибудь сгорит так, чтобы охнула вся страна и сказала: «Господи мой Боже, через 5 лет, привлекая наилучших архитекторов мира, клянемся, что все отстроим». И ведь отстроят. Этот несчастный нанский, 15 века орган, да ведь отстроят. Да ведь и орган найдут в другом месте 15 века, честно скажу. В каждом соборе Франции стоит орган 15 века, честно. Возьмут, выдвинут из одного собора и вдвинут в этот несчастный погорелый Нант.
У нас это нереально, невозможно.
Нет, нереально. Нет, нереально и невозможно. Погубили театр на Таганке. Ну, просто, ну, погубили, ну, будем считать по недосмотру, по какому-то неявному такому, подо льдом струящемуся недосмотру.
Подождите, вы имеете в виду, что вот после уже ухода Юрия Петровича, да, любимого, да?
Да, как... да, 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 да. Я о том, как здесь погубляют да. успехом. Судьба идет иногда навстречу. Ну, мало, ну, начинают губить Окуджавский музей, да, даже перед Белкиным несчастным. Судьба протягивает непонятный, невидимый мизинец и на каком-то легком плаву продолжает несчастный дом музея Булат-Шалыча Окуджавы плыть. Ну, Переделкино, резервация, там эти последние Монтесумы, значит, еще живут, постпоследние. И Переделкино каким-то образом так не трогают. Ну, может, потому что там давно гнездится Церетели, но вот под каким-то куполом находится Переделкин. Ну, есть же еще ряд все-таки маленьких Переделкинов. Когда ребята из Архнадзора публикуют в Фейсбуке фотографии несчастнейших, могучих здесь образцов архитектуры, московских, подмосковных и любых российских, ну, такой, как я, сердце совершенно обливается кровью, но не видно, чтобы помощь поступила. Это наш Нанский собор.
Вы участвуете в таких вот акциях защиты архитектурного наследия, когда объявляют тот же Архнадзор: защитим этот дом, защитим эту улицу?
А технологии нету, Ксюш, я готова участвовать, но технологии нет. У меня, например, большой любитель старины, вот Олег, значит, сын. Ну, мы бы вышли, ну, грудь колесом. Это куда это можно в Москве выйти? Ну, или маленькое посильное там какое-то организовали бы сборище. Это что это? Не, я стараюсь людям самую каплю помочь, где могу. Моя область, таких как я, это не орган и не собор. Мне нужен человек и абсолютно конкретный, с адресом, с художественным принадлежанием цеховым, и я буду принимать участие все, что могу. Все, а я даже вот кое-что иногда могу. А заметим, нашему художественному человеку ведь нужно жутко мало, жутко мало. Ему 5 раз подряд напишешь в Фейсбуке: «Молодец!» Да человек там плещет крыльями. Что такое плещет крыльями по моему кодексу? Не в смысле фотографии со счастливой мордой публикует, а просто начинает писать все лучше. Вот где волшебство, вот где магия. И выживаю.
Вы всегда подписываете все возможные петиции и открытые обращения и письма, когда речь идет о нарушении прав человеческих и свобод в самых разных проявлениях. Я вижу, что набор имен приблизительно один и тот же всегда, который ставит свою подпись. Почему не увеличивается количество этих людей? Ну вот детей своих Вероника привела вот на эти подписные листы, там уже целой семьей подписывают. Долин.
Они самопривелись. Нет, они самопривелись. Я, может быть, мне за них было бы неуютно. Но у меня там один избавился от какого-то там ерма госслужбы, другой не очень избавился. Я, может, беспокоюсь за них. Никого я, Ксюш, не привела, они сами. Это первое, это второе. А что касается расширения этого поля маленьких, невидимых глазу, вот этих цеховых борцов за какую-нибудь непродажность и какую-нибудь независимость. Во-первых, у всех разные гены. Как же ты человеку впрыснешь, не продавайся? Во-первых, он хочет. Он хочет жить. И надо сказать, я не очень сержусь на актерские цеховые вот эти огромные выступления грешников по очень грешным поводам. Моя душа сердится очень мало. У нас огромный невольничий рынок. Он невольничий, он невольничий. Это таманга. Это все советские поговорки, куда же я денусь с подводной лодки. Это что, шутки, что ли? Да абсолютное замкнутое пространство. Я тоже жонглирую словом гетто. Ну как, замкнутое пространство людей, которые изнутри якобы не зависят. Это огромный грех нашей государственной машины замкнуть в трюме культурное сообщество и вообще сообщество сколько-нибудь мыслящих людей, не дай бог, по генетическому коду мыслящих себя независимыми людьми. И это колоссальный грех, но здесь так живут, вот как бы в общем даже смирясь с тем, что происходит. А список не густ и не колоссален, но молодежь там невозможно обнаружить, ну вот просто вот зеленую молодежь. Ну, Ксюш, это невозможно. По биологическим законам они хотят выживать. Они хотят погладить своих женщин по голове. Они хотят, ну, не хотят, а должны. Они обязаны увидеть, как их ребенок идет в школу. И школа это, возможно, не самая позорная. Но они хотят, они должны, потому что это человеческая жизнь. Колоссальный грех администрации нашей здешней страны поставить всех на колени и ниже. Но здесь так живут.
А почему опять Советский Союз возник как некий образ вселенского счастья?
Ну, почему у нас поделать? Ну, а что, им Третий Рейх, что ли, это провозглашать и идолом? Ну, что делать? Советский Союз, потому что еще много народу, который его помнит. Любой 50-летний его помнит с причмокиванием. Любой 65-летний с эханьем и уханьем вообще, с танцеванием «Эх, яблочко, куда ты котишься?» его помнит. Советский Союз, значит, это курево дешевое, мороженое 9 копеек, колбаса 2,20, вот эти вот, ну как, ложные символы, обман зрения, оптический обман. Это абсолютное надуривание людей, это, ну как, наперсочничество. Вот, грубейшая спекуляция. Ну, что теперь делать? А чем тут еще спекулировать-то? Романовской России свидетелей уж нет. До Романовской России, что ли, там, Петровской, свидетелей нет давно. Ну, что делать-то? Медный всадник, что ли, в Питере провозгласить это? Не знаю, чем, объектом поклонения. Ну, что делать? Они берут этот СССР, который был почти что только что, который победил, по слухам, во Второй мировой войне. И вообще, и даже успел расквитаться с ГУЛАГом, вообще расквитался. Этот святой СССР разобрался вообще с этими цепными псами сталинизма. Ну вот, ну такой вот замечательный священный СССР. Все помнят благостные физиономии своих родителей и своих бабушек и дедушек. Ах, не ездили никуда, ничего, живехоньки были. Ах, на гарнитур записывались раз в жизни, ничего, живехоньки. Со скупыми радостями, но с человеческой составляющей. Это тоже правда.
Вероника Долина, наша сегодняшняя гостья. Мы делаем небольшой перерыв и вернемся через некоторое время в программу нашу воспоминаний ностальгических.
Дифирамб.
Добрый день еще раз. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня наша гостья – поэт, музыкант, литератор Вероника Долина. Меня зовут Ксения Ларина. Мы закончили на вопросе «Отчего вновь Советский Союз?». Я понимаю, что они ничего не могут предложить другого, Вероника. Я тут согласна. Но почему люди так ведутся? Люди же помнят. Они же помнят не только мороженое по 9 копеек, но и много другого, то, что было. Или это уже мифология новая, она так заразительная, что она проникает в память.
Ничего они не помнят. Это люди, они слабые. Ну что мы тут будем, Шварца цитировать или еще несколько Шварцев? Они слабы, они бесправные. У них эти несчастные паспорта, по которым и никого никуда не пускали, и теперь пускают с максимальной неохотой. У них заработки ниже европейских, знаний. Ну как, это люди в перманентном унижении, днем, ночью и 365 дней. Ну как же им предложить вздернуть голову повыше? Она не вздергивается, она там, где есть, она вот здесь все стоит. И они плывут, чтобы не хлебать. И хлебают тоже. Хлебают. Ну как вот после эпидемии люди, теряющие работу или заработки. Ну как, что, плохо подготовились, да? Айтишная молодежь там это сидит на компьютере, лобает, а другая публика несчастнейшая что делает? Бесправие и безденежье этим человеком можно убить без оружия. И здесь все живут в практически убитом состоянии.
А Хабаровск? Вот такие вот всплески гражданского сознания.
Хабаровск, ну что, это кратко. Он понимает, ну что, то Хабаровск, то Иркутск, то еще кто-нибудь там шевельнет плавниками. Сейчас затопят. Мне очень жалко и бесконечно больно об этом говорить, но у них технологии затопления подводных лодок в полном порядке. Они знают, как отказать в информации. Они знают, как отрубить географически. Ну что, они напрасно, что ли, в Сибирь ни одной автомобильной дороги не проложили? И одна несчастная железнодорожная ветка, а теперь уже и самолеты не... Это что, спроста? Я много раз была в Сибири, очень много раз. И на Дальнем Востоке была, на Камчатке была, а в Сибири очень много раз, в Якутске. Там, понимаешь, как неспроста. И в Магадане я была. Как поймешь, как их везли до чего-то там, а потом сплавляли в этот Магадан. Тут такая страна. Мне за Хабаровск очень больно, и не думаю, что их скромнейший протест триумфом увенчается. Не того наместника им послали, чтобы у населения случился триумф.
То есть вы думаете, что там силовой вариант все-таки будет в итоге, да?
Да, конечно, конечно. Омерзительно звучит из уст, наверное, какого-никакого, но поэта и женского рода, омерзительно, но за них очень тревожно. Ну, я надеюсь, что они, прошу прощения, сами затихнут.
Хорошо, давайте так вас спрошу. Если мы так плаваем между двух эпох, вчера и сегодня, на ваш взгляд, сегодняшняя эпоха напоминает какое время из советской истории? Потому что здесь разные варианты есть. Кто-то говорит про 37-й год, кто-то говорит про брежневский застой, а может вообще ни то, ни другое. В чем отличие и в чем схожесть этих режимов?
Я думаю, что огромное отличие. Это новейшие технологии. Такого технологизма, такой цифры мир не знал, как он. Весь наш военпром, как я понимаю, могучий, поколениями, как армия, воспитывавшая ребят, которые шли в эти технологические институты, он весь нацелен сейчас на компьютерную мощь. С такой компьютерной мощью мир еще просто, возможно, недооценивает. Эти наивные Соединенные Штаты и европейское сообщество. На сегодняшний день мы никакой не колосс на глиняных. Мы на таких свинцовых ногах и даже не чугунных. Таких мир не видел. Мы очень мощны тайным образом. Тайным образом. Слабоваты у нас продукты, недостаточно нарядные кабаки, недостаточно сервильны наши сервисы, но зато я вижу, что здесь компьютерная мощь неслыханная. Неслыханная. Я вижу это в Соединенных Штатах и все прочее. Они детскими голосами там ловят как кого-то торгующего оружием. Ну, как бы это сказать, на мой взгляд, не того ловят. Не того ловят и в детской манере. И не поймают. Здесь очень могучая создана система, она не вся на показ. Реклама наших ракет – это все конфеты каракум, это верблюдики на фантике. Здесь есть совершенно другие способы разоружить неугодного человека, унизить, растерзать мозговым атакующим способом. Совершенно особенно. Если бы было возможно как-нибудь гуманитарно приостановить это, у нас настоящая гуманитарная катастрофа, угроза миру.
Так, телевидение какую роль сегодня играет? Действительно такую важную?
Ну, обыкновеннейшего заурядного пропагандиста, то есть, ну как, еще 10-15 лет назад оно разработало эти мышцы, накачало эти мускулы, эти неузнаваемые ныне лица, и когда-то это были просто блудливые языки, потом ядовитые языки, потом ядовито-блудливые языки, а на сегодняшний день это неслыханно, с тем, как это можно распространять в огромные мигрантские колонии в Штатах, в Англии, в Париже, какая пятая колонна?
Да,
Это 555-е наше население, живущее уже по всему миру. Не знаю, почему у нас самолеты разрешили в Танзанию. Может, там какая неслыханная наша колония обитает в Танзании. Мне про это никто ничего не рассказал. Я же любитель какой-то информации, даже ее тайных каких-то параграфов. Телевидение – это полная срамота, сказала бы я. Но когда срамота так могуча, когда она намного круче порнографии и намного интереснее настоящей наркотической волны, которая, ну, например, можно было бы там обрушить, не знаю что, на голову противника. Ох, телевидение потрудилось как никто. Телевидение – это просто враг рода человечества на сегодняшний день. Так вышло здесь, в частности.
Не могу вас не спросить о вашем отношении к таким популярным и модным нынче, даже не знаю, как это назвать, что это за движения такие. Движения MeToo, феминизм, ну, самые оголтелые формы.
Я спокойно отношусь и, так сказать, доброжелательно. Как дама старшего и сверхстаршего поколения, я поглядываю на это. Во-первых, я думаю, что это уляжется и с трудом люди. Мое мнение, что это не разгуляется так бурно, как бурно выглядит. Это обложечная сторона дела, это публицистика, которая пестрит темой, это немножко тянение на себя одеяла среди смутнейших политических времен и тяжелых кризисов, где бы то ни было. Ну вот, ну, что же сказать, в женщине ведь кое-что есть, кое-что креативное в ней есть. Ну, хорошо, если она немножко, значит, вздыбилась хохолком и распушила крылья, и изображает, что она тоже человек, того гляди, значит, того гляди, просто вот того гляди, она сделается не Марией Кюри, а прям вот Пьером Кюри, вот немедленно перейдет вот в эту категорию. И пусть все знают, да пускай, и по мне так ничего. Ну, последние выборы во Франции, из 10 крупных городов, 5 крупных городов Франции дали 5 человек мэров женщин. Угу. Слушайте, я в восторге. Это очень забавно. В каком-то Марселе, где никогда в жизни, в каком-то Монпелье, никогда в жизни этого не было. Ну, понимаете, ну, Монпелье, не знаю, там Марсель, это все равно, что, ну, практически, ну, как если в Дагестане немедленно станет губернатором женщина. Сию секунду, молодая, лет 30. Это же особые южные места, совершенно особенные, они везде в мире такие. Тем не менее, значит, девчонки добились таких смешных и наглядных результатов. Нет, я кое-чего сама, я кое-чего жду от девчонок. Вот. Ну а чего? Чего? Какие сказочницы народились, какие Донны Тарт у нас расписались, какие, ну, это самое, да, какие Роулинг, а кто у нас английскую прозу это приподнял вообще уровень. Нет, в тетках кое-что есть. Я сама вообще их сильно ценю. В искусстве, например, очень ценю. Себя мало, а других теток...
Вероник, ну, обратите внимание, я думаю, что вы со мной согласитесь, что почему-то в России все это принимает какие-то уродливые формы. Это все равно движение... Ну, вот эти все истории бесконечных увлечений в харассменте, преследования... Вы все пропустили, он нас до конца кого-то уличает.
Это я там за печкой внесу себе. А что, кто кого у нас уличил? Нет, это же а у нас уличает?
Ну, как, во всяком случае, говорят об этом вслух, и сейчас целые движения происходили вот волнами на просторах Фейсбука, которые вышли уже за пределы социальных сетей, вышли в новости. Ну, я не хочу называть, мне жалко, и так людей. Да, потому что люди не могут сказать ничего в свое оправдание.
Нет, ладно, я поняла, хорошо. Ну, что значит поняла, недосконально, но, ну, по мне, пускай наши люди пошевеливаются в любом направлении. По мне так пускай только пошевеливаются, пускай тетки щекочут мужчин, а также и мужчины пускай немножко подщекатывают женщин. Нет, какой-нибудь депутат с...
Нет, Краснодом — это представитель либеральной общины.
Я не со знаком вопроса. Я просто вспомнила, как прищемляли одного депутата с известной практически поэтической фамилией.
Слуцкий,
да, и он совершенно отбился и отмазался. Притом явно сальный тип, но я не знаю, кого он там щипал, но он мне не нравится, и все. Если бы это был кто-то нравящийся, может быть, я бы и доброжелательнее относился.
Ну, там еще один момент. Постойте, там с Луцким, там тоже один момент очень важный, определяющий, что на его стороне была вся мощь государственной машины.
Это безоговорочно. Что человек щиплет, допустим, молодую женщину с сознанием своей полной патрицианской римской власти над ней, это понятно, что это-то и есть основной грех, и все. Это и есть грех спекуляции и злоупотребления. Mm-hmm. Но это банальности, все это совершенно все понятно. Я что думаю насчет этих, значит, женских и вроде того признаний? Я не очень сильно переживаю это дело. Мне кажется, что дай человеку, прошу прощения, свободу, и он, бедненький, перестанет такие мучительные грехи искать в своем ближнем. Но ведь каждый будет, как бы это сказать, дайте нам с нашими родителями, что ли, разобраться. Mm-hmm. Дайте нам с нашими жилищами, то, что называется московский квартирный вопрос, разобраться. И человек будет человеком, но он должен перешагнуть эти барьеры. Не грызть своего родителя, что тот отдает жилище племяннице, а не тебе, прямому потомку. Не мучить... А ты что сделал для своего родителя? А ты помог ему деньгами на зубные протезы, например? Здесь же все искривлено. Запад же с этим разобрался. Mm-hmm. Западный старик и старуха живут все-таки отдельно от родителей с молоду. От потомков. С молоду и все. И дальше это все такая тонкая пенка, мне кажется. Предъявление претензий к ближнему, или к почти ближнему. Mm-hmm. Это очень тоненькая пелена. Ее можно сдуть сегодня, мне кажется, повсеместно, во всем мире. Но люди не желают ее сдувать, а желают заняться, пальцем взять соскоб, посмотреть, что под этим было. И мне кажется, это извинительно. В этом году болезненном, тяжеленном, мучительным. Я бы, конечно, занималась с детьми стихами, с детьми дошкольного возраста, и учила их все помещать в стихи, сублимировать свои обиды, угрозы, свое мучительное, быть может, обиженное состояние с учителями начальных классов, с учителями средней школы. Пожалуйста, размести в стихи, в комиксы, ты все равно облегчишь свое бытие. Мне кажется, надо по возможности работать с человеком с детства. Но в нашем ничем не обеспеченном российском мире и это невозможно. Школа уже вообще натянула на маленьких детей гимнастерки, и они поют времен гражданской войны песни. В моих глазах это жуткое уродство. И песни нужны новые, и мотивации нужны новые, и литература должна попахивать свежестью, а не затхлостью, и человек будет другим. Просто с маленького человека надо начинать. Тогда, возможно, он и в воспоминаниях о чьем-то, может быть, не мучительном насилии, но хорошо, кто-то там искушал, он будет скорее свободно улыбаться, чем писать кляузы с 50-летним.
Вы замечательно описали такую прекрасную Россию будущего. На самом деле все совсем не так. Я слушаю вас и параллельно вспоминаю даже последние инициативы. Это вывести английский язык из зоны обязательной сдачи ЕГЭ, поскольку это насаждение западных ценностей и прочее. Во-вторых, как вы правильно сказали, это патриотическое воспитание чуть ли не отдельным уроком вести в школах. Здесь можно через запятую много чего перечислять. И это, конечно,
Я живу другой триадой своей. Я через нее не так мало народу провела и буду еще проводить свои почти 10 внуков. Я гарантирую, что я протащу через свой фильтр. Это стихи, музыка и языки. И на этом горючем я гарантирую, что взрастает другой человек. другой. Угу. В цветах он утешается, в музыке он воспаряет и открывается. А в иностранных языках он убеждается, что мир широк. Там невероятное количество других людей. Дай 2-3 языка, естественно, с их историей, географией и кое-какими еще подробностями. Ну все, ты вырастил другого человека, он уже в 10 лет другой.
Если говорить о сегодняшнем обществе, которое, безусловно, расколото в стране нашей, в России, по какому все-таки, где этот водораздел? Это что? Социальное неравенство, это политические взгляды, это государственники и либералы. Вот как вы для себя это определяете? Где главный водораздел? Что разделяет людей?
О, ужас, Ксюша. Может быть, просто генетика. У кого есть генетический код хоть какой-то непокорности, хоть какие-то сообщения от родителей о приоритетах образования, о приоритетах воспитания, о высших ценностях, о магии искусства, тот удержится. Удержится в самое тюремное время. Это мое глупенькое, наивное, пока еще бестюремное существование убеждения. Вот, я так думаю, у кого нет генетической прививки, к вопросу о вакцине. Угу. Волшебное слово «вакцина» в этом году работает как никогда. У кого дома стоит пузырек с вакциной, мы же давно обсуждали ядие и противоядие. Это обсуждалось даже в минимально культурных домах. Что сделать, чтобы? Что? Где эта граница эвтаназии? Как себя угробить, не потеряв последние ступени достоинства? Вот теряя все под ногами, как с собой унести, значит, последнюю тайну? Ну вот, а теперь пузырек с вакциной. Ну, мне кажется, во многих домах сейчас, в общем, над этим работают, во многих культурных домах. И, конечно, не замкнутие твоего дома, не замкнутие его, не закрытость по куджавской старинной версии и по многим другим. Дверь не должна быть закрыта плотно. Я над источниками связи, над телефонами, над муниципальными телефонами, естественно, с интернетом. Я трясусь, чтобы у меня все работало. Трясусь. Связь. Связь – это первейшее. Когда они захватывали когда-то, что у них там было, телефон, телеграф, банки, да, почему вокзал, мне не брезговали. Это таинственное, волшебное понятие связи. То, что людей хоть сколько-нибудь друг при друге держит. Даже на расстоянии. Я очень трясусь, что связи оборвутся. Вот тут будет болезненно, но будем выживать и при этом, мне кажется. Мне кажется, мне нестерпимо, что самолеты не летают, что границы призакрыты, но они тотально. Я бы рада во всем обвинить здешнее, но оно всемирное. Но тут у меня еще есть парочка «но», не все буду так сразу провозглашать. Мне нужно, чтобы были самолеты, чтобы были поезда. Я вот так думаю, что от эпохи не последнего, к сожалению, видимо, но нами пережитого 20-летия останется один памятник. Это Сапсан. Сапсан – это то, что 3 часа везет в Питер и из Питера. Вот это памятник, вот это я понимаю. Понимает ли он, не знаю. Я понимаю, что он для своих близких это устроил. Но меня эти 3 часа, летящие в Питер и обратно, и несколько раз в день, вот это откровение этих лет.
Вероника, еще такой вопрос. Вы вообще общаетесь со своими, ну, скажем так, эстетическими и идеологическими противниками? Или не вступаете ни в какие споры, ни в какие дискуссии?
Нет, это нелепо, это невозможно. У меня были какие-то... Я вообще когда-то была неплохой ритор, неплохой разговорщик. А в молодые годы я была совсем молодец. Я работала среди серьезных людей, я ходила в хорошие объединения, я могла кого угодно вообще там устыдить и переагитировать. Но я очень давно это все оставила. Очень давно, гораздо больше 10 лет назад, 15-20. Мне совершенно неинтересно. Уж противник, так противник. К вопросу о вакцине. Значит, он привит другой вакциной от других заболеваний. Я не желаю. Я уже в известном возрасте. Мои драгоценные, жемчужные силы моих последних лет, без сомнения последних, никаких не предпоследних, они на всякое фуфло тратиться не будет.
Угу. А с детьми никогда по этому поводу не было разногласий, когда вы по-разному смотрели на какие-то вещи, что для вас являлось очевидным, для вашего сына или там для дочки?
Очень это мало, было другим. Очень мало, нет. И идеологически, концептуально мы находимся по абсолютно одну сторону, слава тебе Господи. Вот, нет, мы совершенно в одном все-таки котле, а в другом котле какие-то другие грешники.
Угу.
Вот, а мы в этом, да. Нет, тут разногласий быть не может. Нет, это для меня дважды два. У меня есть имена, которые у меня табуированы, я не произношу в доме. Это невозможно. Вот. Ну, в общем, невозможно. Я не знаю, может быть, под пыткой можно из меня вырвать, но я говорю о злых, о плохих, о ужасных.
Я поняла.
Нет, этого не будет. Не будут ни эти имена, ни эти лица появляться на моей странице Фейсбука, если это мой альтер-эго и мой в чем-то важнейшем смысле внутренний голос, адресованный городу и миру, мой Фейсбук. Там не будет ни этих лиц, ни этих имен, ни упоминания этих имен. Это невозможно, никакого диалога.
А вам на это скажут, ну как же, это тоже граждане вашей страны, значит,
нет,
вы должны
нет,
как бы принимать,
нет,
принимать их.
Я не знаю, кто так скажет. Нет, да. Это не граждане моей страны. Нет, это демоны. И с ними никакого диалога, ни малейшего. Ни дома, ни на лестничной площадке, ни во дворе, ни... Нет. Есть не демоны. Дело не силы зла и добра очень по-разному распределяются. Если тебя останавливает гаишник, ну, даже в сегодняшней Руси это возможно. Он часто... Это не демон. Ты можешь с ним войти в диалог. Ты увидишь, как он очеловечится, если Бог тебе даст 10-минутный диалог, он придет в себя. Ты имеешь шансы расколдовать человека.
Угу.
Я этим смешным своим качеством пользуюсь массу лет. Я до сих пор не чураюсь. Я могу, да, я и сейчас в МФЦ там приходя, там не знаю зачем. Я могу, но это же не противники. Это мельчайшие клерки, это мельчайшие служащие. Нет, это испорченные люди. Это испорченные люди, но не безнадежные. Разговаривать можно.
Угу.
А на сколько-нибудь уровне никакого диалога.
Это ужасно. Это ужасно.
А что ужасно, Ксюша?
Я думаю, что возможно. Я точно так же думаю, как вы. Абсолютно. Нет. Но мне кажется, может быть, мы не правы. Может быть, надо говорить. В конце концов, ведь, как говорил кто-то из либеральных подвижников, дайте мне на одну неделю телевидение, и я переверну вам Россию.
А я старые генетики во время сессии «Воскни» Лысенковской. На костер пойдем, гореть будем, от своего не отступимся. И это генетики, сверхученые, изданные отсюда сверхнауки, говорили. Это за ними такая простенькая средневековая фраза числится. Нет, я докторский ребенок. Я никакого разговора. Тут это... Если мы можем Шарикова быстро прооперировать, мы прооперируем. А если он разросся до немыслимых размеров, никакого диалога.
В чем надежда, Вероника Аркадьевна?
В чуде человеческого бытия, кстати. В чуде человеческого зарождения. Не чудо ли оно? В чуде человеческой жизни. Но это ведь все-таки чудо, без шуток. Я на сегодняшний день такая не юная тетка. Я очень настаиваю на чудесности нашего пребывания на планете. Очень. Да мы поинтереснее динозавров будем. И, может быть, все не вымрем. Ну, возможно, вымрем. Хорошо. Значит, будем стараться что-то оставить после себя, кроме захоронения в Якутской области. Посмотрим, значит, еще. Я насчет чуда. И потом примерно это дело я называю судьба. Оно по-разному. Есть люди порелигиознее, а есть люди еще более атеисты, чем я. Они тоже есть в природе. А есть люди таинственных конфессий, которые доверяются. Я насчет природы вещей, я насчет судьбы здешних людей. Может быть, она вступится. Может быть, она какой-то мизинец помощи протянет. Я не знаю, как будет со всем здешним человечеством. Но со мной бывало. Да, вот знак. Голос природы от далекого преддверия. У меня не очень маленькая квартира, это онлайн далеко. О чем-то своем сигнализирует. Да, я живьем надеюсь на чудо. Со мной было не раз, и не три, и не пять. Совершенно ничем не объяснимые события, только чудо.
Ну что же, вот на этом мы завершим наш сегодняшний разговор с Вероникой Долиной. Огромное спасибо. Мне кажется, очень важные слова были сказаны во время нашего разговора. Ну, а все остальное мы проговорим без свидетелей с Вероникой. Спасибо вам большое.
Дифирамб.